Восьмое. Удалось, наконец. Они стояли в длинной, ровно освещенной комнате. Приглушенный телекран светился тускло, синий ковер мягкостью своей напоминал бархат. В другом конце комнаты за столом у лампы с зеленым абажуром сидел Брайан. Слева и справа от него высились стопки документов. Когда слуга ввел Джулию Уинстона, он даже не поднял головы. Уинстон боялся, что не сможет заговорить. Так стучало у него сердце. Удалось, наконец. Вот и все, о чем он мог думать. Приход сюда был опрометчивостью, а то, что явились вдвоем, вообще безумие. Правда, шли они разными дорогами и встретились только перед дверью О'Брайена. В дом войти и то требовалось присутствие духа. Очень редко доводилось человеку видеть изнутри жилье членов внутренней партии и даже забредать в их кварталы. Сама атмосфера громадного дома, богатство его и простор, непривычные запахи хорошей еды и хорошего табака, бесшумные стремительные лифты, деловые слуги в белых пиджаках — все внушало робость. Хотя он явился сюда под вполне основательным предлогом, страх не отставал от него ни на шаг. Вот сейчас из-за угла появится охранник в черной форме, потребует документы и прикажет убираться. Однако слуга О'Брайена впустил их беспрекословно. Это был щуплый человек в белом пиджаке, черноволосый, с ромбовидным и совершенно непроницаемым лицом, возможно, китаец. Он провел их по коридору с толстым ковром, кремовыми обоями и белыми панелями, безукоризненно чистыми, и это внушало робость. Уинстон не помнил такого коридора, где стены не были бы обтерты телами. О'Брайен держал в пальцах листок бумаги и внимательно читал. Его тяжелое лицо, повернутое так, что виден был очерк носа, казалось и грозным, и умным. Секунд 20 он сидел неподвижно, потом подтянул к себе речепис и на гибридном министерском жаргоне отчеканил. «Позиции 1, 5, 7 одобрить сквозь. Точка. Предложение по позиции 6++ нелепость. Грани мысли преступления. Точка. Не продолжать конструктивно до получения плюсовых цифр перевыполнения машиностроения. Точка. Конец записки». Он неторопливо встал из-за стола и бесшумно подошел к ним по ковру. Официальность он частично отставил вместе с новоязовскими словами, но глядел угрюме обычного, будто был недоволен тем, что его потревожили. К ужасу, владевшему Уинстоном, вдруг примешалась обыкновенная растерянность. А что, если он просто совершил дурацкую ошибку? С чего он взял, что О'Брайен — политический заговорщик? Всего один взгляд да одна двусмысленная фраза. В остальном лишь тайные мечтания, подкрепленные разве что сном. Он даже не может отговориться тем, что пришел за словарем. Зачем тогда здесь Джулия? Проходя мимо телекрана, О'Брайен вдруг вспомнил о чем-то. Он остановился и нажал выключатель на стене. Раздался щелчок. Голос смолк. Джулия тихонько взвизгнула от удивления. Уинстон, несмотря на панику, был настолько поражен, что не удержался и воскликнул. «Вы можете его выключить?» «Да», — сказал О'Брайен, — «мы можем их выключать. Нам дано такое право». Он уже стоял рядом. Массивно он возвышался над ними, и выражение его лица прочесть было невозможно. С некоторой суровостью он ждал, что скажет Уинстон, но о чем говорить? Даже сейчас вполне можно было понять это так, что занятой человек О'Брайен раздражен и недоумевает, зачем его потревожили. Никто не произнес ни слова. Телекран был выключен, и в комнате стояла мертвая тишина. Секунды шли одна за другой, огромные. Уинстон с трудом смотрел в глаза О'Брайену. Вдруг угрюмое лицо хозяина смягчилось, как бы обещанием улыбки. Характерным жестом он поправил очки на носу. «Мне сказать? Или вы скажете?» — начал он. «Я скажу», — живо отозвался Уинстон. «Он в самом деле выключен?» «Да, все выключено. Мы одни». «Мы пришли сюда потому, что...» Уинстон запнулся, только теперь поняв, насколько смутные привели его сюда побуждения. Он сам не знал, какой помощи ждет от Брайана, и объяснить, зачем он пришел, было нелегко. Тем не менее он продолжал, чувствуя, что слова его звучат неубедительно и претенциозно. «Мы думаем, что существует заговор. Какая-то тайная организация борется с партией, и вы в ней участвуете. Мы хотим в нее вступить и для нее работать. Мы враги партии. Мы не верим в принципы Ангсоца. Мы мыслепреступники. Кроме того, мы развратники. Говорю это потому, что мы предаем себе вашей власти. Если хотите, чтобы мы сознались еще в каких-то преступлениях, мы готовы». Он умолк и оглянулся. Ему показалось, что сзади открыли дверь. И в самом деле маленький желтолицый слуга вошел без стука. В руках у него был поднос с графином и бокалами. «Мартин свой», — бесстрастно объяснил Брайан. «Мартин, несите сюда. Поставьте на круглый стол. Стульев хватает? В таком случае мы можем сесть и побеседовать с удобствами. Мартин, возьмите себе стул, у нас дело. На 10 минут можете забыть, что вы слуга». Маленький человек сел непринужденно, но вместе с тем почтительно, как низший, которому оказали честь. Уинстон наблюдал за ним краем глаза. Он подумал, что этот человек всю жизнь разыгрывал роль и теперь боится сбросить личину даже на несколько мгновений. О'Брайен взял графин за горлышко и наполнил стаканы темно-красной жидкостью. Уинстону смутно вспомнилось виденное давным-давно, то ли на стене, то ли на ограде, громадная бутылка из электрических огней, перебегавших так, что из нее как бы лилось в стакан. Сверху жидкость казалась почти черной, а в графине на просвет горела, как рубин. Запах был кисло-сладкий. Джулия взяла свой стакан и с откровенным любопытством понюхала. «Называется вино», — с легкой улыбкой сказала Брайан. «Вы, безусловно, читали о нем в книгах. Боюсь, что членам внешней партии оно нечасто достается». Лицо у него снова стало серьезным, и он поднял бокал. «Мне кажется, будет уместно начать с тоста. За нашего вождя Эммануэля Голдстейна». Уинстон взялся за бокал нетерпеливо. Он читал о вине, мечтал о вине. Подобно стеклянному пресс-папье и полузабытым стишкам мистера Чаррингтона, вино принадлежало мертвому романтическому прошлому, или, как Уинстон называл его про себя, минувшим дням. Почему-то он всегда думал, что вино должно быть очень сладким, как черносмородиновый джем, и сразу бросаться в голову. Но первый же глоток разочаровал его. Он столько лет пил джин, что сейчас, по правде говоря, и вкуса почти не почувствовал. Он поставил пустой бокал. «Так значит, есть такой человек, Голдстейн?» — сказал он. «Да, такой человек есть, и он жив. Где, я не знаю». «И заговор? Организация? Это в самом деле? Не выдумка полиции мыслей?» «Не выдумка. Мы называем ее братством. Вы мало узнаете о братстве, кроме того, что оно существует, и вы в нем состоите. К этому я еще вернусь», — он посмотрел на часы. «Выключать телекран больше, чем на полчаса, даже членам внутренней партии не рекомендуется. Вам не стоило приходить вместе, и уйдете вы порознь. Вы, товарищ», — он слегка поклонился Джулии, — «уйдете первый. В нашем распоряжении 20 минут. Как вы понимаете, для начала я должен задать вам несколько вопросов. В общем и целом, что вы готовы делать? «Все, что в наших силах», — ответил Уинстон. О'Брайен слегка повернулся на стуле, лицом к Уинстону. Он почти не обращался к Джулии, полагая, видимо, что Уинстон говорит из-за нее. Прикрыл на секунду глаза, потом стал задавать вопросы, тихо, без выражения, как будто это было что-то заученное, катехизис, и ответы он знал заранее. «Вы готовы пожертвовать жизнью?»
«Да».
«Вы готовы совершить убийство?»
«Да».
«Совершить вредительство, которое будет стоить жизни сотням ни в чем не повинных людей?»
«Да».
«Изменить родине и служить иностранным державам?»
«Да».
«Вы готовы обманывать, совершать подлоги, шантажировать, растлевать детские умы, распространять наркотики, способствовать проституции, разносить венерические болезни, делать все, что могло бы деморализовать население и ослабить могущество партии?»
«Да».
«Если, например, для наших целей потребуется плеснуть серной кислотой в лицо ребенку, вы готовы это сделать?»
«Да».
«Вы готовы подвергнуться полному превращению и до конца дней быть официантом или портовым рабочим?»
«Да».
«Вы готовы покончить с собой по нашему приказу?»
«Да».
«Готовы ли вы оба расстаться и больше никогда не видеть друг друга?»
«Нет»,
— вмешалась Джулия. А Уинстону показалось, что прежде чем он ответил, прошло очень много времени. Он как будто лишился дара речи. Язык шевелился беззвучно, прилаживаясь к началу то одного слова, то другого, опять и опять. И пока Уинстон не произнес ответ, он сам не знал, что скажет.
«Нет»,
— выдавил он наконец. «Хорошо, что вы сказали. Нам необходимо знать все». О'Брайен повернулся к Джулии и спросил уже не так бесстрастно. «Вы понимаете, что если даже он уцелеет, он может стать совсем другим человеком? Допустим, нам придется изменить его совершенно. Лицо, движение, форма рук, цвет волос. Даже голос будет другой. И вы сама, возможно, подвергнетесь такому же превращению. Наши хирурги умеют изменить человека до неузнаваемости. Иногда это необходимо. Иногда мы даже ампутируем конечность». Уинстон не удержался и еще раз искоса взглянул на монголоидное лицо Мартина. Никаких шрамов он не разглядел. Джулия побледнела так, что выступили веснушки, но смотрела на О'Брайена дерзко. Она пробормотала что-то утвердительное. «Хорошо. Об этом мы условились».